Мир вам, друзья, братья, сестры. Снова время для того, чтобы взять в руки Священное Писание. Пожалуйста, снова и снова хочу пригласить вас продолжить наше знакомство с посланием филиппийцам. Сегодня у нас вторая глава и второе размышление или вторая проповедь на эту главу. Маленькое отступление позвольте сделать. Каждый взрослый человек, да не только взрослый, и дети, и молодежь реально это понимают, что в любом деле есть определенная последовательность. Если, допустим, вам нужно поменять трансмиссию, вы автомеханик, вы понимаете, что сначала нужно сделать первое, потом второе, потом третье, а потом уже и в конечном итоге сел и поехал. А если вы столяр, то, понятное дело, вам нужно вставить, допустим, дверь в проем, а вы работу выполняете, вы понимаете, что есть первое, есть второе, есть третье. Ну, знаю, что братья здесь занимаются сантехникой, то же самое. Есть определенный порядок. И мы понимаем, что если мы будем нарушать этот порядок, что будет? Ну, мягко говоря, хорошего мало что будет, правда? Мы не сможем сделать правильно. Мои друзья, при нами Священное Писание. Я верю в абсолютную богодухновенность Писания. Что это для меня значит? Бог побуждал людей писать книги и Ветхого, и Нового Завета. В том числе побудил и Павла, находясь в тюрьме, когда он находился в тюрьме, написать это послание. Была определенная причина, почему Господь побудил его написать, и, осмелюсь сказать, была определенная цель, для чего это послание написано. И думаю так, если сказать прямо, вот прочитать какие-то книги, которые написаны по этому посланию, ну, можно сказать, ну, это послание, вот главное показать им, чтобы люди радовались. Да, действительно, в этом послании очень серьезные заявления делаются о радости, мы будем об этом говорить. Но осмелюсь сказать, что истинная цель нам может быть понятна только тогда, когда мы шаг за шагом, вот в том порядке, в котором даны нам и стихи, и главы в этом послании, будем двигаться. И когда, наконец, если Бог пролил жизнь, мы с вами дойдем до окончания уже 4 главы последних стихов, вот тогда полагаю, что какая-то более-менее ясность будет у нас формироваться, какую цель Господь поставил в написании этого послания. И думаю, друзья, что действительно вот мы по сути идем к этой цели. Сегодня у нас очень серьезное размышление, хотел бы сразу не столько извиниться, потому что мы будем говорить о серьезных вопросах, сколько просить о том, что мы были внимательны. Опять, может быть, скажете, зачем нам говорить об этих там теологических вопросах? Давайте о чем-то попроще поговорить. Друзья, с удовольствием о чем-то проще готов говорить, но если это по порядку написано, эти стихи, то мы должны об этом говорить. Простите за это отступление, но думаю, что оно настроит нас на размышления. Итак, мы в прошлый раз с вами знакомились с первыми четырьмя стихами второй главы, и помните, небольшое замечание сделали, что очень трудно разорвать вот эти четвертые, очень трудно оторвать четвертый от пятого стиха. Я сделал небольшое такое вступление, что мы, конечно, будем иметь продолжение. И вот то, о чем мы в прошлый раз говорили, вы помните, мы говорили об очень серьезных вещах, практических вещах. В какой-то степени там не было серьезной теологии, но это были важные вопросы. Помните, мы говорили, что Павел утверждает, есть четыре истины, да, четыре факта. Вы помните, какие? Есть утешение во Христе, есть отрада любви, есть общение Духа. Помните, мы говорили, что здесь просматривается Троица, участие всей Троицы, и есть еще милосердие и сострадательность. Мы говорили об этом. Раз это есть, Павел говорит, дополните мою радость и имейте вот это, вот это, вот это. Вот так друг к другу относитесь. Помните, мы говорили и о добровольном смирении, заставить себя смириться. И вот сегодня будем продолжать эти рассуждения, но более глубже коснемся вот того, что ожидается от верующих относительно вот смирения. Звучала мысль о благовестии. Мои друзья, я думаю, что вы очень хорошо понимаете, что в любом деле есть мотив. Вот почему мы идем утром на работу? Скажите, пожалуйста. Чтобы билы платить, первый вопрос, первый ответ, который приходит, правда, чтобы можно было жить на этой земле и так далее, и так далее. В любом деле есть определенная причина, и этот мотив, он побуждает нас что-то делать. Когда у нас обнаружили очень серьезную болезнь, и говорят, вам нужна очень серьезная, сложная операция. Мы-то понимаем, что это не мед кушать, правда? Это не цветочки нюхать весной. Мы понимаем, что потом будет recovery, очень сложный процесс восстановления, болеть будет, правда, друзья? Но мы идем на это. Почему, скажите? Потому что цель есть. Ради вот того, чтобы мне послезавтра было хорошо, мне сегодня и завтра нужно потерпеть. Это очень серьезная, друзья, мысль. Так вот, для того, чтобы действительно говорить о Христе и быть миссионерами, друзья, вы хорошо, прекрасно понимаете, что должен быть мотив. Какой мотив? Давайте, 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 братья и сестры. Хороший призыв, хороший. Создает мотив? Едва ли, правда? Едва ли побуждает. Мои друзья, мы сегодня коснемся очень серьезных вопросов. Вот когда человек соприкасается действительно с тем, о чем будем сегодня говорить, он не сможет молчать. Потому что нельзя молчать. Нельзя молчать о Христе. Нельзя молчать, понимая, что Христос для нас сделал. Это преступление, друзья. И неудивительно, друзья, что вот много посланий, много книг, в том числе и в Новом Завете, у каждой книги есть цель, которая Богом определена. Почему она написана? И, на мой взгляд, вот главная цель, для чего Писание дано, само Писание ответ содержит. Помните, да? Все Писание, дальше, богодухновенно и полезно для чего, подскажите? Для научения. Для исправления, для наставления, для обличения, для наставления в праведности. Там четыре проявляется. Все Писание богодухновенно. И даны послания в Новом Завете, послания к церквам. И вы понимаете, да, если вы читали эти послания, вы понимаете, что они разные, правда? Они отличаются один от другого. О чем это говорит? О том, что каждая церковь нуждается в каких-то определенной поддержке. Одна эта церковь вот с этой стороны нуждается в поддержке, эта с этой стороны. Но цель одна какая? Подготовить и сделать людей действительно добрыми, пригодными для благовестия, друзья. Ведь если действительно, чем больше я понимаю Христа через Писание, да, через общение с Ним, через Писание, тем более продуктивным будет моя евангелизация. Это мое, друзья, понимание. И еще хочу подтвердить словами или мыслью, которую вы хорошо знаете, прежде чем учеников послать проповедовать и сделать всех людей учениками, помните великое поручение Great Commission, да, последние стихи Евангелия Матфея, сколько Христос их учил? 3,5 года. Друзья, никогда нам не поздно учиться, никогда. Поэтому у нас сегодня есть возможность погрузиться тоже в очень серьезные размышления. Итак, мы будем сегодня говорить на тему, что означает Христово мышление. Хочу предложить прочитать стихи с 5 по 11. Послание филиппийцам, глава 2, стихи с 5 по 11. Пожалуйста, будьте внимательны, это очень серьезный вопрос здесь рассматривается. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Поэтому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Друзья, вы обратили внимание на то, что стих 5 начинается со слова «ибо», «потому что». Это продолжение, продолжение того, о чем мы раньше говорили. Снова два слова, друзья, о чем мы говорили? О том, что поскольку есть четыре факта, эти факты побуждают верующих правильно друг к другу относиться. И некоторые ключевые вопросы, о которых мы говорили, это смирение, служить другим. И почему это надо делать? Павел приводит очень серьезный аргумент, потому что. И вот об этом хотелось, чтобы мы с вами и рассуждали. Первое, приглашаю вас обратить внимание, это Писание говорит нам, Христово мышление должен быть у верующих, так? Христово мышление – это добровольное унижение себя и служение другим. Мы об этом же говорили в прошлый раз, помните? Но там речь шла о взаимоотношениях между людьми без связи со Христом. Но Духу Божьему угодно, чтобы Павел здесь сфокусировал наше внимание именно на Христе. Это важно, друзья. Смеюсь сказать, что наше внимательное рассмотрение вот того, что сделал Христос для нас, не сомневаясь в том, как минимум заставит нас подумать о нашем отношении к рядом находящемуся. Как минимум, друзья. А как максимум, осмелюсь сказать, приведет нас к исповеданию пред Господом. Почему? Если Христос вот это сделал для нас, почему я такой упорный, я не могу сделать это для одного, как минимум. Мы в прошлый раз, помните, немножко говорили. Христос для всех это сделал, никого не выделяя. Почему я для одного не могу этого сделать? Итак, обратите внимание на это. Христово мышление – это добровольное унижение себя и служение другим. Стих 5. «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе и во Христе Иисусе». Первое, на что хочу здесь обратить внимание, это отражение характера и мышления Христа. А у верующих должно быть этот характер. Это проявление добровольного смирения и служения другим. Аналогичная мысль здесь, смотрите, почему Павел побуждает верующих добровольно смириться и служить другим? Потому что Христос это сделал. Но если Христос это сделал, почему ты не хочешь этого делать? Проявление мышления Христа – это обязанность верующего. Писание говорит, должны быть у вас. О чем это говорит? Выбора нет. Это не значит, что подошел, вот зашел в магазин, ну можешь купить, можешь не купить какой-то товар, правда? Выбора у меня, во-первых, и у вас нет. Мы одинаковые, друзья. У вас должны быть такие же чувствования. Причем хочу, друзья, обратить внимание, это очень важно, что в русской Библии написано чувствования. Ну, если вы, молодежь, владеет английским языком, вы посмотрите, даже и другие переводы. Все-таки более точнее, у вас должны быть такие же помышления во Христе Иисусе, какие были во Христе Иисусе. И позвольте именно вот это слово дальше употреблять в наших размышлениях. Такие же помышления. Конечно, друзья, очень важно, от моего понимания мои эмоции, правда? Вот если я вмещаю брата, отсюда мое отношение к нему, а вот этого не вмещаю, отсюда мое отношение, правда? То есть от моего понимания мои эмоции, правда? Поэтому здесь одно другому, по сути, на мой взгляд, и не мешает. Но, на мой взгляд, Писание более уточняет внимание на понимание правильное. У вас должны быть такие же мысли, какие во Христе Иисусе. А если будет такое мышление, то и чувства будут такие, правда? Вот тогда вы поймете, что значит чувства, какие во Христе Иисусе, когда будет понимание этого. Итак, помышление, проявление помышления Христа – это обязанность верующего, у вас должны быть эти помышления. Нам важно оценить глубину смирения Христа, потому что это, я верю в это, поможет нам оценить нас самих. Итак, это первая мысль Христового мышления – это добровольное унижение себя и служение другим. Второе, на что хочу обратить внимание, очень важные глубокие мысли – реальность личности Христа и его смирение. Или другими словами, кто есть Христос и как он смирился, в чем его смирение проявилось. Хотя мы прочитали слова для нас знакомые, но давайте мы попробуем еще раз на это обратить внимание, потому что это, еще раз хочу себе и вам сказать, как минимум заставит нас подумать о том, а как же я буду смиряться. Итак, первое, вот в этой части, реальная сущность или природа Христа, кто он? И это важно, друзья, хотя вы это знаете, я это знаю, друзья. Вы читали неоднократно этот текст. Ну, позвольте маленькое отступление сделать. Вот когда мне очень трудно вместить вот этого человека, я в себе рассуждаю, ну почему это я должен к нему пойти просить прощения? Ну он же столько натворил, ну столько беды надел. И почему это я, да у меня такая репутация? Ну а дальнейшее вы знаете, правда? Как мы себя можем возвеличить? Вот когда мы будем говорить сейчас о том, кто смирился, друзья, я не думаю, что у кого-то из вас... Я признаюсь, у меня точно этого нет уже. Я боюсь хотя бы подумать о том, что я в чем-то похож на Христа. Если такая величина смирилась, кто ты, что боишься смириться? И если ты противишься смириться перед кем-то одним, Забудь думать о том, что в тебе помышление Христа. Понимаете, друзья, в чем суть? Мы пока ни о чем еще не говорили. Итак, кто смирился и как он смирился? И это написано, друзья. Да, это теологические вопросы, мы должны будем их коснуться. Но это важно, друзья, чтобы нас самих немножко с небес опустить. При нашем положении, при нашем инкоме, доходе годовом, при родстве большом, при умении говорить, опустить нас немножко. Чтобы от нас, простите, может, когда-то бы и ноги вытерли, а почему бы нет? Извините, но это важный момент. Об Христа ноги вытирали, если уже прямо говорить. И вы это хорошо знаете. Итак, кто смирился? Первое, на что Павел обращает внимание, Христос – абсолютный Бог. Хочу снова обратить внимание, у вас должны быть такие же чувствования, какие или помышления во Христе Иисусе, и сразу же Он, будучи образом Божьим. Он сразу объясняет, кто смирился. Он, будучи образом Божьим. Интересно отметить, что вот это слово «образ», слово «морфе», отсюда «морфология», знакомо это слово, да, или «форма», это слово означает внешнее проявление внутренней сущности. То есть это важно, друзья. Другими словами, это Бог существующий. Что это означает? Это Павел сразу утверждает, что Христос является абсолютным Богом. Абсолютным, стопроцентным, совершенным. Он не казался Богом, он был абсолютным Богом. Дальше, первое повторю, это Христос, это абсолютный Бог, это Павел утверждает. Второе, божественный статус Христа, то есть то, что он Бог, это естественное для него, это присущее ему, а не то, что он присвоил. И Павел посчитал нужным через Дух Святой отметить это. Он, будучи образом Божьим, дальше, не почитал хищением быть равным Богу. Слово «хищение» присвоил как добычу. Слово «хищение» не просто украл, и никто не видит. Вот когда идут, ведут захватнические войны, да? Помните, вот в Ветхом Завете много описывается таких вот моментов, когда за добычу захватят, а потом перед собой ведут вот добычу, вот мы это вот взяли. И они не стесняются говорить об этой добыче. Так вот, Духу Божьему угодно было на эту деталь обратить внимание. Христос был абсолютным Богом. И вот это право или название быть Богом, он не украл, а потом говорит, ребята, я Бог, видите, как мы это способны, правда? Да я вот такой праведный и трясем, хотя от нашей праведности, там, она, наша праведность как запачкана одежда. Но это важная, друзья, деталь. Это было настоящее, друзья. Он не украл, он не присвоил. Он был таким действительно, друзья. Какую оценку мы самим себе дадим? Кто мы? Это важная, друзья, деталь. Мы, может, что-то присвоили себе, то, что нам не принадлежит. Мы считаем себя порядочными, в то время, когда Бог считает нас, может посчитать нас беспорядочными. Это важная деталь. Действительно, друзья, честное признание того, кто ты есть. Итак, это важная, друзья, мысль. Христос не украл, не присвоил, не захватил как добычу вот это звание «абсолютный Бог». То есть важно отметить, что это первое, он не почитал хищением, еще одно выражение «быть» равным Богу. Одно слово в греческом языке, слово «хисос», означает «равный полностью», «равный по числу, размеру и качеству». Иногда, думаю, вы слышали вопрос от людей, которые носят имя христиан. Христос не Бог. Где Он себя сам называл Бог? Обратите внимание, знакомы с такими вопросами. Помните, одна из причин, за которую хотели побить иудеи камнями Христа, была какая? Он считал себя равным Богу. Это одна из причин. То же самое слово «хисос» стоит. Друзья мои, все-таки лучше бы немножко с евреями познакомиться. Простите за такую улыбочку. Евреи, особенно фарисеи, лучше понимали, кем себя старается сделать Христос, понимаете? Они понимали, что он не просто, ну, говорит, ребят, я хочу быть как Бог. Он говорил, я Бог. И вот за это хотели побить его камнями. Это одна из причин. Итак, Христос не украл это звание. Он был абсолютным Богом. И теперь очень важно, друзья, абсолютный Бог, это первое, с чего мы начали наше рассуждение, добровольно смирился. Можете себе представить, что сейчас кто-то из великих людей, ну кого вы считаете великим таким властным, ну человек номер один, человек года, ну принято такие вот расчеты делать, потом на обложках журналов помещать человека года. Друзья, вот представьте себе любого человека года в любом, в любой области, в области экономики, политики, спорта, неважно. Вы можете себе представить, что вот такая величина позволит, чтобы его опозорили и заклеймили? Можете себе это представить? Я не могу. Итак, это важно, чтобы мы понимали, абсолютный Бог, не самозванец. Абсолютный Бог. Что Он сделал? В чем проявилось это смирение? Павел ведет нас дальше. И поднимает вопрос глубины добровольного смирения Христа. Мы обратили внимание на то, кто смирился. Теперь, как произошло это смирение? Стихи 7-8. «Но уничижил себя самого, приняв образ раба» и так далее. Первое, на что Павел обратит внимание, обращает наше внимание, что сделал абсолютный Бог по отношению самого себя. Первое выражение – сам себя. Интересно, в русской Библии себя самого, но слова поменялись местами. Я вижу, что там очень все-таки более точнее, если бы вот этот порядок, который был на языке оригинала, сохранить сам себя, не себя самого, понимаете, да? А все-таки более сильное выражение «он сам над собой это сделал». «Сам себя» в русской Библии уничижил. Устаревшее выражение, нам трудно его понять, конец русский язык конца 19 века. Вот смысл этого слова «уничижил» – ограничил, опустошил в проявлении божественности. Это очень серьезная теологическая мысль. Он ограничил себя не в самой природе божественной, а в проявлении этой природы. Друзья, и это очень серьезная богословская мысль, очень серьезная. Христос, для Павла, Христос был абсолютным Богом, хоть и во плоти. Это важно. Он себя ограничил в проявлении. Причем, кто это сделал? Не забывайте, он сам себя взял и ограничил. Это важно. Он не перестал быть Богом, но он ограничил себя в божественном проявлении. Отсюда вот выражение, которое мы говорим, Христос оставил небо и сошел на землю. Наверное, вы слышали это выражение. Простите, я не могу на эту фразу сказать аминь. Она противоречит Священному Писанию. Если Христос был абсолютным Богом, а Бог вездесущий, об этом Писание говорит. Как он оставил небо, когда он везде присутствует? Вы понимаете, да, это серьезный вопрос. Он небо не оставлял. Он принял дальше образ человека, но остался абсолютным Богом. И это важно, чтобы мы для себя усвоили. Он ограничил себя в проявлении божественности, но он не перестал быть абсолютным Богом. Друзья, я, простите, еще раз хочу напомнить, я говорил о том, что она серьезно, надо будет о чем-то подумать, но это важно. Почему? Ведь только что прошла наша проповедь нацелена была на то, чтобы показать, что нам необходимо добровольно смириться, и нам нужно сегодня говорить о том, и поскольку Писание говорит, потому что Христос, да, ибо, и вот вас должны быть такие чувствования, какие во Христе Иисусе, так надо говорить, друзья, об этом. Итак, продвигаемся далее. Мы говорим о глубине добровольного смирения Христа. Сказали о том, что Он сам себя ограничил. Второе, так в чем проявилось Его унижение, вот это вот ограничение, в чем? Он ограничил себя, но природа Его не изменилась. И обращает внимание Писание вот на что, в чем проявилось Его смирение. Он принял образ раба, или точнее служащего. Опять та же самое слово, помните, Он был Богом, образом Божьим, да? Помните, мы говорили, что значит слово, вот образ, да, или морфе? Это означает, что внешнее проявление внутренней сущности. Что это означает? Он себя, друзья, не назвал рабом. Он был им по природе. Это очень серьезная мысль. Почему, друзья? Я об этом говорю. Когда мы иногда осмелимся говорить, я раб Христа. У вас когда-то вырывалась эта фраза? Честно скажу, у меня она вырывалась. Но когда я сейчас рассуждаю об этих словах, Господи, прости меня. И вас хочу предостеречь. Не торопитесь заявлять, что вы рабы Христа, если по сути вы не являетесь таковыми. Меня это ограничило, прости, Господи. Конечно, это красиво сказать, я раб Иисуса Христа, я раб Иисуса Христа. Легко сказать, правда? Но Христос не называл себя рабом. Он был им, и внешне это проявлялось. Это серьезные мысли. Он не назвал себя рабом, а был им, он служил людям. Он внешне проявлял свою внутреннюю сущность. Помните, когда он умывал ноги ученикам? Это один из примеров. И он прямо ученикам, которых 3,5 года учил, задает вопрос. Вы знаете, что я сделал? Да, знаю. И говорит, вы называете меня Господом. И правильно делаете, потому что я действительно Господь. Так вот, если я это сделал, и вы это делаете. Это яркий пример, что он действительно служил. Причем мы неоднократно на это обращали внимание. Служил Иуде, который недостоин был того, чтобы ему служили. Правда, это был предатель. Это важные моменты, друзья, которые чем глубже мы погружаемся в эти размышления, тем больше заставляет нас это трепетать. Прости, Господи, ты ставишь предо мной задачу. Во мне должны быть такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Друзья, никогда у меня их не будет, если я как минимум не начну рассуждать о том, что это за помышление. Понимаете? Поэтому мы об этом и говорим, что это за помышление. Он принял образ раба. Сущностью стал таким, он служил людям, не просто говорит, друзья, чем могу вам послужить? Я легко могу это сказать, но сейчас закончится служение, вы скажете, брат, помоги мне в этом, ну прости, брат, завтра занято, послезавтра занято, и начну оправдываться. Вам это знакомо, правда? Христос не был таким, он действительно служил, он пришел, чтобы служить. Итак, раб Христа, маленькая такая параллель, он принял образ раба, он служил людям. И когда мы говорим «раб Христа», это не слова, это внутреннее состояние. Поэтому призвал бы, во-первых, себя и вас, не говорите «я раб Христа», не говорите, а делайте. И если действительно будете видеть, люди будут видеть, что мы служим им, они скажут «это раб Христа». Это будет более правильно, друзья, более честно. Первое, он сам себя ограничил. Дальше мы говорили о том, в чем проявилось его вот опустошение или это ограничение. Он принял образ раба. Второе, стал как человек, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Интересно вот эта гора слов. В подобии человека явившись и видом став как человек. Интересно, друзья. Первое здесь, мы говорим об этой фразе, он стал как человек, он подобный людям. Помните, в послании к евреям написано, во всем уподобился братьям. Вот это уподобление. Интересно, вот с этим словом хамаем, с этим словом произошла очень серьезная проблема в истории христианской церкви. Было разделение. Христос единородный или единосущный? Хомоусиус или хомоиусиус? Ну, позвольте, я просто произнесу фразы, не буду это объяснять. Одна буковка меняется. Христос действительно был как Бог, или Он в чем-то был похож. Это важно. Павел утверждает, что, но здесь речь идет уже о человечности, что Он имел, вот это слово хамаема, это схожесть, подобие, копия. Это важно. То есть Он не пришел в образе ангела, Он не пришел в образе инопланетянина, модно сегодня пугать инопланетянами, правда? Или там зомби всякими. Он принял образ человека. Это важно. Помним, он был абсолютным Богом. Он сам себя ограничил. Пришел послужить. А как можно послужить? Он стал как все люди. Чтобы людям можно было послужить. Это важно, друзья. Он имел абсолютную копию, был абсолютным человеком. И еще одна важная деталь. Павел подчеркивает, по виду став как человек. То есть очертание чисто человеческое. То есть, если вы посмотрели бы сзади, сбоку, спереди на Христа, вы бы не сказали, что это что-то непонятное, какое-то существо. Это человек. И помните, Пилат, когда даже избили Христа, помните, что он сказал? Вот человек. Даже избитый, окровавленный, но это человек. Итак, он принял образ, форму человека и по виду став как человек. Интересно, друзья, мысли. Христос не казался человеком, а был им. Вот на этой как раз таки, на этой серьезной мысли, на почве этой мысли, еще одно разделение было в истории церкви. Христос казался, по-моему, движение керенфистов, Ну, это Христос, он страдал, вернее, он был как Бог, но когда вот начались страдания, то вот Бог улетучился, а человек вот остался страдать. Ну, я так простым языком это говорю. Друзья, до конца, включая смерть на Голгофе, Христос оставался абсолютным человеком и оставался абсолютным Богом. Но мы говорим здесь о человечности. Это важно, друзья. Христос не казался человеком, а был им. И два слова на это указывают. Он, по сути, вот был как копия человека. И внешне, то есть внутреннее содержание человеческое, и внешне контуры, скажем так, были чисто, как у всех людей. Он также уставал, также плакал, помните, да, также кушал и так далее, и так далее. Друзья, очень интересная мысль. Царь, одевший лохмотья, выглядит как нищий, но он не перестает быть царем. Вот что-то подобное можно сказать и о Христе. Величественный Господь принял образ человека, стал человеком, но в то же время оставался Богом. Это второе, на что мы обратили внимание. Третье, каким образом он смирил себя? Смирил самого себя в послушании даже до позорной смерти. Стих 8. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Подлинное смирение проявляется в послушании или в подчинении. Покорное стремление довести дело спасения до конца. Мой разум отказывается понимать глубину спасения, скажу прямо. Но Христос-то понимал это. Он, когда приходил на эту землю, он же понимал, чем все это закончится. Помните, он говорит: «Отче, избавь меня от сего часа дальше, но на сей час я и пришел». Он хорошо это понимал. И вот эта борьба, некоторые видят здесь борьбу двух природ. Вот человеческая природа боится, ну все-таки как-то жизнь, да, немножко цепляется за жизнь, да, но здесь, опять-таки, это мое размышление, не вдавайтесь, пожалуйста, в сложный там, чтобы потом не было обвинений там, или вот против того божественного выступаешь, или против человечности. Это серьезная борьба была внутри Христа перед страданиями. Когда уже пик вот наступает, час Голгофа, это больно было. Ну, говорит, я на сей час пришел, он понимал, что для этого часа он пришел. Итак, он понимал, что он должен дойти до конца, довести дело спасения до конца. «Отче», помните, в псалмах написано, «иду исполнить волю твою». А воля – это по спасению людей. Смирил себя, понимал, чем все это закончится. Итак, смей был даже послушным до смерти смертной крестной. Смирение в послушании, несмотря на позор, боль и смерть. Почему я об этом сказал сейчас? Друзья, для нас понятие распятия сегодня не так остро воспринимается, как воспринимали в прошлом. Для нас это история, правда? Но для людей того времени это был позор. Смерть на кресте, ну, говорит, ну, хоть бы по-человечески похоронили, вам знакомо это выражение, да? Так вот, даже по-человечески его не убили, вы меня извините за такое сравнение. Ну, яд бы дали ему выпить, как делали благородные римские граждане. Ну, голову бы отрубили, хотя, ну что здесь хорошего, правда? Как Павлу это сделали, как римскому гражданину. Но Христа же убили, как позорного преступника. Вот о чем речь идет, друзья. И Христос-то понимал, до чего он опустится, до какого-то унижения, и ушел на это. И был послушен. Обратите внимание, когда мы употребляем слово «послушание», когда не очень хочется это делать, правда? Вот хочу, папа, тебе слушаться. Ну вот я помню, как-то сын, извините за такое отступление, проштрафился. Ну, я взял розгу. Конечно, обычно начинаем сразу разговаривать. Так, сынок, вот, и так далее, и так далее. Это не первый раз был. Первый раз прощаем, второй раз строже, третий раз наказан. Ну, по Писанию. Бог говорит один раз, второй потом начинает действовать. Поэтому вот завел своего сына в отдельную комнату. Он видит в моей руке там розга, по-моему, прутик. Я говорю: ну что, сынок, сколько тебе наказывать, сколько раз? И он мне говорит: папа, если бы ты знал, как мне этого не хотелось сделать. У меня прутик из рук выпал. Я не имею права наказывать своего сына. Он признался, он сделал плохо. Он это признал. И он признал, что идет борьба. Действительно, друзья, это очень важные, серьезные моменты. Знал Христос, что тяжело все это достанется. Знал, что тяжело людям будет принять Его. Но Он пошел на это унижение для того, чтобы мы понимали, что есть возможность спастись. Творец, смирившись, принял позорную смерть за свое творение. Вот как бы другими словами я назвал вот это смирение Христа. Вдумайтесь, друзья. Творец, смирившись, принял позорную смерть за свое творение. Ну, мы пойдем дальше, Писание дальше нас ведет. Величие смирившегося Христа. Мы говорили о том, в чем проявилось это смирение. Первое, кто смирился. Второе, как он смирился. Ну и, естественно, что дальше. И Павел приведет нас дальше. Величие смирившегося Христа, стих 9. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Причина наивысшего возвеличивания Христа какая? Его самоунижение. Не зря Писание говорит, кто здесь унижен, там возвысится. Вот он, на Христе это показано, друзья. Тот, кто здесь себя унижает, того Бог возвысит. Не надо ожидать, что люди вас возвысят. Не надо, друзья. Итак, поэтому и Бог превознес его. Интересно, вот это выражение «дал ему». Я удивился, друзья, мне это, может быть, сложно до конца понять, я признаюсь, но в корне этого слова стоит слово «благодать». То есть Бог по благодати дал ему имя. Вот этого до конца я не понимаю, честно признаюсь. Но слово, если оно стоит, я не могу сказать, что его нет, когда оно есть. Бог за то, что Христос смирился, поэтому по благодати дал ему имя выше всякого имени. По благодати Христу дано наивысшее имя. И очень интересная, друзья, мысль, хочу поделиться с вами. Именно Голгофа лишило абсолютно всех на земле, под землей и в небесах. Именно Голгофа лишило абсолютно всех права хоть каким-то образом притязать на это высшее имя. Вот почему мы, как христиане, говорим, что рядом со Христом никакого божества, никакого авторитета быть не может. Вот почему, друзья. Потому что глубина смирения привела к его возвеличиванию. Поэтому христиане никому не будут поклоняться. Я смею сказать, никому, кроме Иисуса Христа. И для нас это основание. Раз Он смирился, быв послушен до смерти и смерти крестной, это для меня достаточно, чтобы никому ни перед кем больше, чтобы мое колено не преклонялось. Чтобы никого больше мои уста не прославляли, кроме Иисуса Христа. Вот почему, друзья, важно, может быть, немножко сложно вам воспринимать то, о чем мы говорим, но, друзья, это важно нам понимать. Хотя бы немножко, насколько Бог дает нам возможность увидеть, что сделал Христос. Ведь это же аргумент помочь нам смириться. Помните, мы говорили в прошлый раз о смирении, потому что сегодня читали, у вас должны быть такие чувствования, такие же помышления. Несколько мыслей еще. Само, да, маленькое примечание, вот само имя, которое Бог дал Христу, Павел не упоминает. Прошу вас, друзья, я это не буду делать, прошу и вас, не пытайтесь выдумывать, и назвать это имя, которое Бог дал ему. Не пытайся, Писание об этом не говорит. Я знаю одно, что имя это самое великое. Отец дал сыну за то, что он себя унизил. Быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Интересно, друзья, вторая здесь мысль. Мы говорим о величии смирившегося Христа. Цель возвеличивания Христа. Для чего Бог возвеличил его? Для чего? Это важно нам помнить. Чтобы и показываются две цели. Первая цель – все преклонились перед Христом. Для чего Бог Отец высоко превознес Сына? Стих 10 – дабы. То есть, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Друзья мои, слушатели, именно факт Голгофы заставит абсолютно всех людей преклониться перед Христом. Это сделает Господь. Именно факт Голгофы заставит всех людей преклониться перед Христом. Почему я так говорю? Потому что написано. Чтобы Отец превознес Сына, чтобы пред Его именем преклонил всякое колено. Понимаете, слово «жение» преклонить колено, признать величие свое и унизиться, правда? Это важное заявление, не просто сказать, окей, голову пусти, но, голову пустить не пойдет, колени преклони, вы понимаете, да? То есть полностью покажи, чтобы внешне это было видно, что ты действительно признаешь Христа. Хочу подчеркнуть, даже богопротивники сегодня преклонят колени перед Христом, потому что Он пострадал на Голгофе. Все, друзья, это будет. Почему Господь это сказал? Вот почему верующие должны постоянно возвещать смерть Господню через вечерю. Это свидетельство и напоминание, что все преклонятся пред Ним. За то смирение, которое Христос совершил на кресте Голгофы. Это первое, для чего Бог Его превознес, чтобы все перед Ним преклонились. Второе, Павел это подчеркивает, чтобы все исповедали, что величие Христа раскрывает славу Отца. Интересная, друзья, мысль. Это поразился. Первое, чтобы все, видимо, преклонились. Окей, но на колени-то встать-то встали. Помните известную шутку? Вы меня хоть посадили, а в душе я стою. Или наоборот, да? Друзья, это не все. То, что преклонит колени, это одно, это внешнее. А второе, говорите. Вы понимаете, да? Не просто преклонитесь, говорите, провозглашайте Христа. Это, друзья, очень интересно. И об этом здесь говорит Павел. Стих 11. «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Две причины, почему Бог его превознес. Первое, повторим, чтобы пред Ним все преклонились. Все, что преклонились. Но не просто, видимо, показали, что не почитают. А теперь что говорить надо? И вот об этом Павел как раз и говорит. Исповедание будет личное, словесное. Мы читаем выражение «всякий язык». Вам знакомо это выражение? Есть язык, говори. Понимаете, да? Всякий язык исповедал. Друзья, преклониться перед Христом – это не все. Но открыто исповедать Его спасителем, не спасителем, а здесь идет речь уже не о спасении, а идет речь о том, что именно Христос показал славу Бога Отца. Вот о чем идет речь. То есть это преклонение не будет всех людей для спасения, но это преклонение Его перед Христом за крест Голгофы и словесное заявление о том, что да, Христос, да, Ты проявил, явил славу Бога Отца. Итак, исповедание будет личное, словесное. И исповедание Христа Господом, обратите внимание. Еще раз хочу процитировать то, что мы прочитали. И всякий язык что исповедал? Исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Исповедание, что Христос и Его страдания раскрывают славу Божью, выражение «в славу Бога Отца». Интересно, друзья, предостережение отсюда вытекает для всех нас. Не почтение Христа сегодня – это вызов и протест Богу. Не почтение Христа сегодня – это вызов и протест Богу. Последнее слово будет не за нами. Ты можешь сегодня не исповедовать Христа, твое право. Но вот это написано. Все равно колени преклонишь. Это точно. И это не все. Все равно будешь исповедать Его Господом. И все равно будешь исповедовать, что Он явил славу Отца, Бога Отца. Это будет, друзья. Можете в это не верить. Пожалуйста, ваше право. Но это очень серьезные, друзья, мысли, которые оставлены для нас. Последнее слово будет не за нами. Это слово произнесет Владыка Вселенной. И у меня вопрос, друзья, у меня внутри трепет. А какое это слово будет ко мне? Последнее слово будет не за мной и не за вами, а будет за Владыкой Вселенной. А какое оно для меня и для вас будет? Некоторый короткий вывод, и у нас будет возможность преклониться. Хочу подчеркнуть, друзья, мы делаем вот это. Мы приглашаем, это правильно, приглашать людей к коленопреклоненной молитве. Не перед людьми, а перед Христом. Репетируйте, друзья. Простите за задолжение. Давайте будем репетировать. И физическое преклонение пред Ним, оно будет обязательно. И словесное исповедание. Это важно, друзья. И физическое преклонение, колени преклонять. И словесное исповедание Христа Господа. Итак, что же для нас сегодня означает Христово мышление? Мы об этом говорили. У вас должны быть такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Хочу напомнить, коротко. Его мышление, то, что мы прочитали из текста, о чем говорили, это добровольное смирение, выраженное в самоунижении, самоподчинении и служении другим, несмотря на внешний позорный финиш его служения. Позорный, в кавычках, да? Его же позорно убили. И это помышление Христа. Я знаю, что за верность Богу нам придется платить высокую цену. Я это знаю. Позорно, стыдно, обольют грязью, оклевещут, может быть, и жизни лишат. Друзья мои, но суть в чем? Мы за жизнь цепляемся? Или? Это важный момент. Христос был послушен даже до смерти и смерти крестной. Из этого Господь его превознес. Хочу себе задать вопрос и вам. Вот хотя бы тень, понимаете, да? Есть предмет, а есть его тень. Хотя бы тень этого мышления я имею? Задайте себе вопрос. В нас должны быть, у нас выбора нет, такие же помышления, какие во Христе Иисусе. Мы говорили о том, кто смирился и как смирился, и до какой степени смирился. Хотя бы тень вот этого смирения мы имеем. Величественный Христос сам себя смирил, но не в словах, а на делах. В жизни. Это правда, что тяжело дается смирение. Это правда, что подлинное добровольное смирение люди сегодня позорят. Это правда, друзья. Но это также правда, что только подлинное добровольное смирение на примере Христа, как у Христа, только подлинное добровольное смирение приводит к возвышенной славе, которую дает славный Господь. В вас должны быть такие же помышления, какие и во Христе Иисусе. Один вопрос перед тем, как мы преклонимся перед Господом. Что тебе сейчас говорит твое сердце, смотря на Голгофу? Христос смирился, был послушен даже до смерти и смерти крестной. Итак, друзья, когда в следующий раз вы услышите эту фразу, у вас должны быть такие же помышления, какие во Христе Иисусе, я прошу вас, дай Господь, чтобы Он сразу воскресил в вашей памяти Голгофу, и все. Именно Голгофа, только Голгофа объясняет, в чем суть смирения Христа. Когда пойдем домой, друзья, вспомните, о чем мы в прошлый раз говорили. Мы сами себя должны смирить добровольно, помните? А сегодня перед нами прошла картина, как Христос это сделал. Будем молиться о том, что Господь сохранил это слово в сердце наше, в сознании наше, чтобы дьявол с суетой, тревогами, заботами каждого дня не украл это. Чтобы научиться смириться, чтобы быть возвышенным. У нас один только пример – Христос. Если величный Христос смирился, кто я такой? Что не могу перед отдельно взятым человеком смириться. Пусть это останется сейчас перед нами, когда мы преклонимся перед Господом. Пусть произойдет и физическое преклонение, и пусть произойдет и словесное исповедание и преклонение пред нашим Господом. Аминь. Время для молитвы.